Гость в студии. Тот, кому есть что сказать о настоящем и будущем. Ведущий журналист Андрей Бинев. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Здравствуйте. Вот давно не было у меня этого гостя, которого я сейчас вам опять представлю. Очень давно. Но я всегда с удовольствием с ним беседую. И думаю, что и вы слушаете его тоже с удовольствием. Потому что человек, который знает очень многое, очень о многом. И, в общем-то, все знает о нас. Потому что он врач, он доктор. Да не просто доктор, он врач-гериатр, невролог, спортивный врач и нейрофизиолог. И зовут его Валерий Михайлович Новоселов.
Добрый день.
Вот Валерий Михайлович с вами уже поздоровался. Он председатель секции геронтологии Московского общества испытателей природы при МГУ, автор единственного научного исследования оригинальных записей врачей в отношении Ленина Ульянова. А Валерий Новоселов окончил лечебный факультет Первого Московского медицинского института имени Сеченова, затем целевую очную аспирантуру в НИИ мозга Академии медицинских наук, работал старшим научным сотрудником лаборатории спорта высших достижений в армии, это ЦСКА, геронтологом был в поликлинике Академии наук России, доцентом кафедры совершенствования врачей РУДН, это курс геронтологии и гериатрии, а в настоящее время, если я не ошибаюсь, он директор некоммерческой организации научно-медицинской геронтологии. Геронтологический центр. Более 30 лет занимается геронтологией, разработкой методов и средств активного долголетия человека. Первый применил методы клинической диагностики старости, пусть это никого не удивляет, потому что это своего рода болезнь, как и вся жизнь является болезнью, заканчивающейся обычно летально. Он автор целого ряда нашумевших научных и научно-популярных книг, которые многие относят даже к разряду серьезнейших монографий. Я отношусь вот к числу этих людей, которые так считают. Мы о ваших новых книгах еще поговорим, хорошо?
Да, спасибо большое, очень много сказано обо мне.
Вы знаете, о вас сколько ни говори, все мало будет, целая передача займет. В первую очередь хотел бы поговорить с вами на одну, на мой взгляд, очень важную тему. Речь пойдет об уходе за стариками, пораженными в силу возраста различными формами деменции, то есть не только болезнью Альцгеймера, потому что многие считают, что это единственная болезнь старости, на самом деле она одна из многих, но и другими тяжелыми формами. Припомню, как мой старый, очень старый приятель, слава богу, жив и здрав сегодня, решил, что может ухаживать за очень своим пожилым отцом, которого я тоже хорошо знал, а он сам уже давно, тогда этот мой приятель, перевалил за 50 лет, когда вот отец его совсем уж состарился. Но столкнулся с тем, что не в состоянии ни он, ни его уже ни молодая жена, ни их дети, которые взрослые люди, не могут оказать ему помощь. Семья очень страдала буквально от выхода к старика. Но он не поддавался семейному воспитанию, в кавычках, конечно, слово «воспитанию». Дошло до того, что его пришлось отправить в специализированное медицинское учреждение под конец его жизни, а он сам даже не заметил, между прочим, изменения условий своей, вот своего быта, своей жизни. Это дружная семья, и до сих пор эта семья очень дружная. А отец, вдовец к тому времени, в прошлом флотский офицер высокого ранга, участник Великой Отечественной войны, герой, вот это абсолютно точно, что он героическое прошлое у него, большая умница, опять-таки, в прошлом, и был всегда опорой всей своей семьи. И вдруг превратился... не люблю это слово, если не в овощ, то совершенно неуправляемого, буквально домашнего хулигана и великого бесстыдного путаника. Расскажите, что происходит с такими пациентами, нет ли в этом вины родных? Вот он, например, пытался найти себе новую жену. Это один из случаев, связанных с ним, который в общем-то, и привел к этим событиям. Она сама... В общем-то, быстро нашлась, он никого не искал. Ей, заметной красотке, было чуть более 30, а ему, обратите внимание, за 90 уже. Мгновенно убедил его в том, что, наконец, нашла свою истинную любовь, и он чуть было не отдал ей целиком всю свою роскошную квартиру в 4 комнаты в одном из лучших районов Москвы, там на берегу Москва-реки. А ведь в этой квартире, между прочим, проживала вся его многочисленная, любимая когда-то им семья. Пришлось просто прибегнуть к весьма твердым действиям, они обращались ко мне за какой-то помощью и консультацией в то время, потому что у нее вдруг обнаружились весьма решительные родственники, в основном кавказцы, которые готовы были на многое ради ее личного счастья. Я это тоже беру в кавычки «личное счастье». Это просто пример, ну, в данном случае с хэппи-эндом, но ведь не всегда так бывает, не всегда хэппи-энд. С чего начинается угасание личности старика? Что нужно предпринять и как поступать? Просто вот пошагово расскажите ваши советы. Что можно сделать и чего нельзя сделать? И в результате запустить ситуацию до драматических, а то и просто трагических сценарий жизни целой семьи. Это все к вам уже.
Настолько большая проблема для нашего современного, быстро постаревшего времени такого, что здесь, наверное, одной передачи не обойтись вам.
Ну, я не говорю, что у нас с вами последняя встреча. Наоборот, настаиваю на следующей.
Я очень, хоть и доктор, но очень люблю цифры. На сегодня точно сказать, сколько пациентов с деменцией и болезнью Альцгеймера, это не одно и то же. То есть болезнь Альцгеймера – это одна из причин деменции. Наиболее частая, 60-70% по оценкам, в синдроме деменции составляет именно болезнь Альцгеймера. Сказать в России сложно. Ориентировочно называется цифра 1,5–2 миллиона. 1,5–2 миллиона. Мы знаем о более точной цифре в Соединенных Штатах Америки. 66 700 000 человек. При населении 333 миллиона на 22 год, вы понимаете, то есть это 2% населения любого возраста имеет болезнь Альцгеймера.
В США?
В США. У нас нет регистров, нет учета, то есть это только вот стадия становления этой темы.
А вот почему нет регистров, почему нет учета? Чем мы отличаемся, собственно говоря, от других стран?
До всего должны дойти руки.
А мы, скорее всего, наверное, все-таки головы.
Или
кто
головы.
Не болен деменцией.
Или головы, да. Значит,
кого не постигла еще деменция.
В Евросоюзе 7,8 миллиона. 7,8 миллиона. Представляете, да? Значит, если аппроксимировать данные США, мы ничем не отличаемся генетически от американцев. То есть, значит, это будет где-то 2 миллиона 800 или 900 тысяч человек. Но здесь проблема составляет и в следующем. О том, что в это страдание вовлечена, как правило, вся семья. По моим оценкам длительных наблюдений, я в теме уже не 30 лет, а 35. Мы с вами так долго общаемся, что 5 лет прошло. Я пришел в Институт мозга в 89 году и впервые столкнулся с болезнью Альцгеймера. Лаборатория находилась на базе больницы Кащенко, тогда так и называлась она. Сегодня это больница имени Алексеева, в старческом отделении. И вот тогда я впервые с этим страданием столкнулся. И, соответственно, вот уже 35 лет наблюдаю за эволюцией этого знания, методов борьбы, методов воздействия, профилактики и так далее. Значит, проблема очень большая в том, что у этих людей, которые занимаются этими пациентами, уходом, останавливается вся жизнь. Вся жизнь. Как правило, уходом за этим человеком один человек в семье посвящает себя полностью. То есть это не самое начало болезни, а, как правило, по мере ее развития. То есть на ранних стадиях нужно какие-то незначительные помощи с расчетами, например, с финансовыми, оплатой финансовых счетов, заходом на госуслуги, подготовкой, покупкой продуктов. Но потом постепенно все это нарастает, и нужна помощь и в умывании, и в купании, и даже в походке в туалет, личной гигиене. Поэтому это очень-очень-очень большая проблема. Как правило, еще есть одна особенность, что фактически на сегодня во всем мире ставится диагноз только каждому третьему пациенту. А в мире на сегодня диагностировано 50 миллионов, 50-60 миллионов разные оценки пациентов болезни Альцгеймера. К 50-му году оценка 160-165 миллионов. Но это если наше знание не будет изменяться, если здравоохранение не будет изменяться, если методы воздействия, профилактики, то есть все же в динамике происходит, тоже не будут меняться. Поэтому я предполагаю, что будет гораздо больше пациентов. Значит, в нашей стране, я думаю, ставится диагноз болезнь Альцгеймера каждому десятому. На сегодня эта болезнь скрывается под диагнозом хронической ишемии мозга или энцефалопатии. Что имеется в виду? Исторически, с момента открытия болезни, там тоже все очень непросто. Это произошло в 1907 году. Доктор Альцгеймер Алоис, немецкий, прочитал лекцию, и когда он умер, его друг Эмиль Крепелин, я могу путать с ударением, значит, назвал эту нозологию, он был сторонником нозологического подхода, назвал эту болезнь именно болезнью Альцгеймера. И, соответственно, до 50-х, 60-х, даже 70-х годах разделение было сенильная деменция и болезнь Альцгеймера. То есть болезнь Альцгеймера – это все, что было до 65 лет. Сегодня позиция другая есть. Болезнь Альцгеймера с ранним началом – это моложе 65 лет. Бывают случаи 50 лет и даже 40 лет. Исключительные случаи были описаны в 30 лет, единичные. И старше 65 лет, значит, эта болезнь встречается все чаще и чаще. Например, если у нас это не является основной причиной смерти, то в США это седьмая причина по причинам смертности среди населения, представляете, да, седьмая. Это все будет гораздо больше по мере настороженности, понимания врачей, значит, методов диагностирования, а диагностика происходит все на более боне, более ранних этапах, появились биомаркеры, так называемые, с начала 2000-х годов стали разрабатывать. Количество биомаркеров уже на сегодня 21 штука. Значит, уровень точности этих биомаркеров растет. И сейчас даже идет речь о таком термине, как доклиническая стадия болезни, болезни Альцгеймера. То есть клиника – это болезнь. То есть получается болезнь до стадии болезни, вот такая тавтология, то есть которая позволяет с большой степенью сказать, у кого будет болезнь Альцгеймера. На сегодня мы сказать 100% не можем. Даже в случае раннего генетического варианта, где уже известно, какие гены, значит, играют роль. Основные – это АПП, ПСН1, ПСН2. Соответственно, это приводит к тому, что возникает вот эта ранняя форма болезни Альцгеймера и, соответственно, деменция. В результате, возможно, мы будем и повысим 100% точность преддиагностики или диагностики предболезни, но, тем не менее, пока до конца мы сказать не можем. Значит, как правило, болезнь начинается постепенно, начинается с расстройств памяти. Ну, как вы правильно сказали, могут быть и поведенческие расстройства, поведенческие и даже эмоциональные расстройства. Но, конечно, эти больные становятся, они теряют, я бы сказал, рассудительность потеряет милосердие, благоразумие, и появляются всякие вот атипичные реакции, в том числе и сексуальное поведение, сексуальность, которая проявляется, как оценивают сотрудники пансионата, вот такие проявления ненормальные. Это сложный очень этический вопрос, особенно для мужчины, особенно бывают крепкие мужчины, одинокие мужчины. Эта тема изучается. В нашей стране, конечно, православная эта тема немножко, значит, заретуширована, но тем не менее вопрос интересный, что можно, что нельзя и как быть в этой ситуации. Я считаю, мир такой постаревший должен быть более милосердным, чем он есть сейчас, но, к сожалению, пока видится все обратное. Интересная особенность ковида и болезни Альцгеймера. Ученые выяснили, что наиболее тяжело болели именно люди с болезнью Альцгеймера. У них было более тяжелое течение, более высокая вероятность смерти и более тяжелые, если они выживали, более тяжелые неврологические последствия. Соответственно, деменция, если она была мягкая деменция, то она становилась более тяжелой. В принципе, почти все люди, которые болели ковидом, я тоже, поскольку общался с пациентами, которые были больны ковидом, конечно, несколько раз переболел, И все заметили, что нарушилась память. Некоторые говорили, что мы очень сильно постарели. Особенно люди после 65, говорят, делали такую заметку. Это говорит о том, что хотя нет такого, значит, образца, шаблона, где бы написано было, вот это 65 лет, а вот это я сильно постарел. Но, тем не менее, люди субъективно оценивали себя как сильно постаревшими. А процесс старения – это один из факторов болезни Альцгеймера. То есть возраст, именно возраст, является основной причиной болезни Альцгеймера. Вот этого старческого варианта, сенильного варианта, который связан не с генетикой, а который на сегодня уже выяснили, связан в том числе и состоянием сердечно-сосудистой системы самого человека. Проблема очень большая. Излечить мы на сегодня не можем. А лечить мы можем, но можем только замедлить течение и добавить, замедлить на той стадии, на которой мы поймали пациента. Этим занимаются врачи-неврологи, врачи-психиатры и гериатры. Вот три специальности.
Ну, я так понимаю, что речь идет, почему сложно с лечением, потому что речь идет об отмирании клеток мозга, нейронов.
Ну, совершенно верно. Дело в том, что...
А они ведь не восстанавливаются.
Мозг – это 86 миллиардов клеток. У каждой из клеток нейрона, там разные типы клеток в нашем головном мозге, есть еще астроцитарные клетки, значит, есть эпителиальные клетки, очень сильно развита сосудистая сеть. Но, тем не менее, вот эти 86 миллиардов, каждый из этих нейрончиков имеет 10 тысяч связей с соседними. Представляете, насколько сложная система. То есть те методы инструментального исследования, которые мы применяем к этой сложнейшей системе, я всегда говорю о том, что, возможно, это более сложно, чем геном. А геном – это наш, это колоссальная, значит, молекула, если ее растянуть, это будет 2 метра длиной молекулы, настолько она сложная и большая. Тем не менее, мозг, возможно, более сложная система. Мы применяем к этой системе те методы, которые просто являются, ну, как бы, если сравнить, современное оружие и рогатка. Ну, то есть методы изучения находятся на очень низкой стадии развития.
То есть ученые, ну, постигают какие-то особенности космоса. Другие ученые, ну, тоже близкие к ним, кстати сказать, по специальностям, ничего тут удивительного нет, особенности там океанов, глубин. Они это делают с помощью своего мозга. Извините, своих мозгов.
Да.
А вот сам мозг они не постигают, несмотря на то, что это является инструментом их жизнедеятельности и их познания. Вот это вот очень, так сказать, такая абсурдная, казалось бы, мысль, но она все-таки есть. Еще хочу сказать такую вещь. Я надеюсь, вы это прокомментируете, но я хотел бы это еще как бы продолжить неким ну, таким очень коротким наблюдением. Старик, который попал в состояние деменции, там Альцгеймер ли у него, или у него просто другие деменционные отклонения, очень похож на ребенка. То есть он вдруг опять становится ребенком. Агрессивным или толерантным, ласковым, но становится ребенком. Если у старика отсутствует память уже, у ребенка нету этой памяти только потому, что у него нет опыта, ему нечего запоминать было еще. Но ребенок, у него впереди развитие, наполнение многими событиями, многими исследованиями собственными, открытиями и так далее. Слава Богу, это так и есть. А у старика впереди только, извините, деревянный ящик. Вот разница между состоянием старика и ребенком в этом очевидна, но она и бросается в глаза. То есть человек возвращается далеко-далеко назад, без возможности потом опять сделать обратный шаг. Вот, пожалуйста, вот на мои вот эти замечания, ваши комментарии.
Ну, несомненно, вы правильно заметили, что мозг, субъект изучает объект. И субъект и объект в данном случае одно и то же. Одно и то же. То есть это мозг человека. Мозг человека на аксоне, я говорю часто, берет смартфон или томограф, изучает сам себя. Если взять такую аллегорию. Значит, что касается, значит, такого философского глубокого разговора, который вы, значит, затеяли, это вечный разговор с друзьями у костра вечности. То есть вот спокойного, рассудительного. Конечно, тропа нашей жизни всегда из точки А в точку Б. И начальная точка, и конечная точка, они заданы как бы своей конечностью. Я часто говорю, что жизнь немилосердна. Вот о чем мы говорили.
Милосердна?
Немилосердна.
Я тут с вами соглашусь.
И степень...
Я поэтому и спросил.
И степень немилосердности, степень немилосердности нарастает. У нас растет зависимость от помощи. Мы становимся менее функциональны. Все функции, без исключения, у нас ухудшаются во времени. Какие-то быстрее, какие-то хуже. Мы можем их тренировать. Но, тем не менее, время неуклонно растворяет вот это произведение искусства, природы, которым было тело молодого человека. Теряются формы, теряется наполнение, меняется процент, значит, жира, скелетной мускулатуры. Даже есть такой термин остеосаркопеническое ожирение, то есть когда плотность костной ткани, состав костной ткани, скелетная мускулатура заменяется на жировую ткань. Соответственно, мы становимся не только менее функциональны, более зависимым. Приходят болезни. Вот эти болезни, так называемые возрастзависимые или возрастные, они очень злые, и они никуда уже не уходят. Как правило, с ними люди живут до конца жизни. И вот синдром деменции, о котором вы говорите, это одно из проявлений старения. Говорят, что это ненормальное старение. Но дело в том, что с возрастом, вот, например, в возрасте 65 лет синдром деменции есть у 5% населения. Уже. А к 90 годам у 50% населения. То есть те, кто доживут, у них 50% уже сегодня есть деменция. О чем это говорит? Продолжительность жизни, вот хоть говорят, что человек стал жить в 2-3 раза больше. Ничего подобного. Количество доживающих до старости действительно стало в десятки, в сотни, в тысячи раз больше. В прошлом была колоссальная детская смертность, поэтому, когда говорят о продолжительности жизни, говорят о показателе ожидаемой продолжительности жизни, как сегодня говорят, а до начала 20 века говорили вероятностная продолжительность жизни, была действительно маленькая. Ну, 55% из 100 людей Московской губернии умирали до 5 лет. По данным Синода, то есть это получается, тех, кого успели покрестить, сегодня до старости доживает в развитых, ну, условно развитых, так себя называют они, странах, я называю их постаревшими странами, называют большую часть населения. Соответственно, людей, которые доживут до 90 лет, становится очень и очень много. Если доживает много, то, соответственно, синдром деменции будет больше и больше представить. Кстати, уже старше 90 лет, значит, достигали 6 президентов США, ну, после своей жизни. Например, сейчас жив еще Картер, Джимми. Ему 100 лет будет в этом году. Представляете, да? Самый старый президент Соединенных Штатов Америки. Конечно, деменция есть. Конечно.
У нас сейчас заканчивается наша часть передачи. Скажите, что предпринять людям, у которых вот такой старик или старушка такая дома? Вот очень коротко, вот что сделать, к кому обратиться?
Ну, первое, надо поставить диагноз. Потом надо бежать как можно быстрее, получать генеральную доверенность. Генеральную доверенность, чтобы вот не произошло потери финансового имущества, значит, переводить на себя карты. Соответственно, убирать ненужные карты, давать небольшое количество денег, контролировать финансовые расходы, смотреть внимательно за окружением, потому что кругом нас, я извиняюсь, эти постоянно прозванивают, каждый день несколько звонков.
Ну, просто шайки мошеннические.
Мошеннические, да. Значит, но это не только в нашей стране. В США провели такое исследование. И оказалось, что люди, не имеющие еще деменции, но старше 80 лет, тоже подвержены такому мошенничеству.
Очень доверчивы. Об этом рассказывает врач-гериатр, невролог, спортивный врач, нейрофизиолог Валерий Михайлович Новоселов. Валерий Михайлович, мы сейчас попрощаемся, потому что очень нам не короткое время, потому что сейчас будет за это время прозвучат новости, а потом мы с вами вернемся в студию. Ну, я уже сейчас вам благодарен за то, что вы столь откровенны с нами.
Гость в студии. Тот, Кому есть что сказать о настоящем и будущем? Ведущий журналист Андрей Бинев.
Итак, напомню, что мой гость – врач-гериатр, невролог, спортивный врач, нейрофизиолог Валерий Михайлович Новоселов. Мы говорим о старости и о том, что ее сопровождает. Когда мы заканчивали эту программу, вы напомнили, что в Соединенных Штатах Америки до сих пор жив самый старый президент, доживший до почти столетнего возраста, Джимми Картер. Я очень хорошо помню его правление, в общем-то, довольно заметное. Вы сами вообще-то далеки от политики, но, как любой гражданин, вы не можете. Если вы не интересуетесь политикой, политика начинает интересоваться вами.
Конечно.
Вы знаете это, да? Это не я придумал. В наших предыдущих передачах, ну, встречах в этой же студии, вы характеризовали естественную старческую болезнь американского президента Байдена, который до ноября вот этого года все еще главная фигура в Белом доме. Ему противостоит на выборах Трамп. Надо сказать, разница в возрасте у них очень-очень небольшая, а выглядят они совсем по-разному. Ну, я когда говорю «противостоит на выборах», я не имею в виду, конечно, госпожу прокурорш, которая следует вот сейчас вот вместо Байдена, но всегда речь шла о том, что столкнутся между собой вот как раз две стороны – Байден и Трамп. Известно, что деменция нередко поражает стариков, и мы об этом говорили, и проявляется самым, ну, разным образом. Хотя многое там имеет, между прочим, общие формы. Когда это касается частных лиц, о которых мы с вами говорили, то это забота социальных служб и семьи, если таковая есть, бывает, что и старик одинокий, и эта семья является доброжелательной, ну, позитивной во всех отношениях, да, она любит его. Но ведь речь идет в нашем сейчас разговоре, в этом моем вопросе, о президентском кресле огромной ядерной державы, лидера западного мира очень во многом, и, возможно, это еще и долго продлится. У стариков случается такое, что деменция делает их ласковыми, вежливыми, смешливыми, уступчивыми, даже пугливыми, я сам свидетель этого. Но бывает иначе, они проявляют невероятную агрессию, грубость, поступают решительно и жестоко, при этом не контролируя себя, как и в первом случае, ну, так скажем, в толерантном случае, который я упомянул. Что скажете о своих наблюдениях за, в кавычках, выходками теперь уже кандидата в президент США Дональда Трампа? Вы в свое время Байдена характеризовали в нашей с вами программе, в разговоре. К нему применима хотя бы частично высказанная мной оценка поведения вот сейчас или нет, то есть вот грубость, жесткость. Два варианта перед нами. Условно вежливый, хотя, очевидно, уже во многом слабоумный человек, это уходящий президент. И жесткий, грубый, самоуверенный, не исключая того, что весьма лицемерный его пожилой противник, в данном случае противник той дамы, которую он предложил вместо себя. Очень любопытно, что вы скажете по этому поводу, доктор, ну, я считаю об этом клиническом случае, я имею в виду теперь уже и Трампа. Я не хочу оскорблять этих видных политиков, ни того, ни другого, это просто, ну, вообще не в моем стиле. И поэтому прошу и вас быть в своих комментариях верным правилам врача и порядочного человека. В последнем я просто не смею усомниться.
Смотрите, какая ситуация. Синдром деменции, термин, не носит негативной коннотации. Это профессиональный термин. То, что он произошел на бытовой уровень, это уже, ну, просто реалии времени. А значит, если болезнь Альцгеймера, деменция и синдром деменции – это разные понятия, одна причина, наиболее частое – другое проявление, клиническое состояние и процесс, то синдром слабоумия, приобретенного слабоумия, синдром деменции и выраженные когнитивные расстройства – это идентичные термины. В последнее время неврологи все чаще и чаще используют последний термин – выраженные когнитивные нарушения. Почему? Потому что это более щадяще для пациента, для родственников. Термин деменции все-таки очень сильно бьет. Значит, я могу сказать, что у господина Байдена деменция уже сформировалась. Это, может быть, было неочевидно для людей, которые не имеют атрибутивные профессиональные знания, но, тем не менее, это так и есть. Последняя вот эта вот дискуссия баттл между Байденом и Трампом показал, что вот эта бессвязность речи – это частое проявление деменции, что там нет никакой глубины семантической памяти.
Я еще раз напомню, что и Байден, и Трамп очень близки по возрасту. Я об этом сказал, но я хочу, чтобы вы это тоже учли.
Совершенно верно, да. Одному 78, другому 81. Если Байден бы пошел, то ему было бы на втором сроке 82. Тем не менее, мы на сегодня не можем точно сказать, у кого будет деменция. Но вот премьер Байден вот входит в те 6,5, 6,7 миллиона, которые имеют болезнь Альцгеймера. То есть, вероятно, мы можем сказать большой вероятности, перед нами значит, сенильный вариант болезни Альцгеймера.
Возрастной, то есть.
Да, возрастной. Это неплохо, это нехорошо, жизнь продолжается.
Ну вот вы понимаете, я ведь не случайно сказал, что вот два образа перед нами человеческих, вот один из них такой, ну, условно толерантный, хотя трудно говорить о президенте США как о толерантном человеке, у него другие обязанности, другие, так сказать, перед ним задачи стоят. Но, тем не менее, не сказал бы ласковый, добрый и уступчивый, ну, а сказал бы, что, так сказать, более такой, скажем, доступный к пониманию обычного человека. А другой жесткий, решительный, самоуверенный, хвастливый, во многом агрессивный. И это второй образ, это Трамп. Скажите, это ведь два совершенно реальных образа людей, пораженных деменцией, которые подверглись еще и болезни Альцгеймера. Вот у меня вопрос в отношении Трампа. Это можно говорить? Или вы считаете, что он,
смотрите,
он еще не дошел до этого возраста?
Для синдрома деменции, значит, ну, конечно, надо провести, если по-хорошему провести тестирование, нейропсихологическое тестирование, чтобы по шкалам, международно признанным, оценить состояние когнитивных функций. Но в данном случае основным критерием, для, чтобы слушатели ваши должны понимать, у нас у всех есть нарушения когнитивные. Начиная с 50 лет, мы начинаем забывать. Это рассеянными становимся. Но это не деменция. Деменцией становятся эти когнитивные функции только тогда, когда вам понадобится помощь. В данном случае господин Трамп, он независим от помощи. Господину Байдену нужна постоянная помощь. Он без бумажки, без суфлера ничего не говорит. Мало того, он, поскольку беспомощен, он управляем. Это следующая особенность деменции. Вот что делают эти вот мошенники, которые выискивают таких пациентов? Они начинают ими управлять. Иди туда, принеси то, дай мне СНИЛС, иди к банкомату и так далее. Поэтому у Трампа деменции нету. Когнитивные нарушения, наверное, у него по возрасту, как у нас у всех, есть. Они могут быть от мягких до умеренных. Есть такое понятие «умеренные когнитивные расстройства». Основным критерием является то, что мы начинаем забывать, но как раз мы еще можем продолжать свою жизнь, профессиональную деятельность. Есть какие-то затруднения, но, тем не менее, это не играет большой роли. Очень много таких людей долго очень ходит на работу, ну, как, например, господин Байден. И потом, то есть все видят, что у них есть нарушения, память сдают, значит, что-то не делают, а потом выясняется, что деменция. То есть вот эти умеренные когнитивные нарушения с большой долей вероятности перейдут в деменцию, да, но это будет не сегодня, а завтра. Завтра. Синдром деменции может в среднем при болезни Альцгеймера протекает от момента постановки диагноза 7-8 лет. Ну, может быть, случай 2 года и 20 лет. В данном случае, мне кажется, вот у господина Байдена все типично. Что касается психокартерологических особенностей такого боевого господина Трампа, ну, мы должны сказать, что мы все разными родились и по-разному жили.
И разное воспитание.
Да.
Да, и разная жизнь, да, вы правильно сказали.
Да. Например, вот я, значит, хоть и врач, но вот поскольку я, например, служил в Советской армии, то, соответственно, ясно, что у меня есть какие-то вот отзвуки Советской армии, определенный армейский юмор у меня бывает. Да, иногда жесткое поведение, когда нужно дать отпор.
Ну, это очень достойно,
Это просто это наша жизнь, и, конечно, мы к старости становимся очень разными. И мы на сегодня видим вот два таких слепка времени, как Байден и Трамп. Мое мнение, надо давать дорогу молодым.
Вы знаете, я хочу напомнить, что в нашей истории, в нашей практике, у нас были во главе государства очень часто стояли по-настоящему старики. Возьмите там Сталин, который уже был совершенно немолодой человек, ушел из жизни, он, в общем-то, у него были большие проблемы, между прочим, неврологического и психического положения, состояния. Это уже сейчас историки определяют. Это тот же Хрущев, который, правда, раньше ушел, но, тем не менее, он очень рано и был подвергнут этой болезни, это чувствуется. А уж не говоря о Брежневе и всему политбюро, которое его окружало. Это же просто был, это был анекдот, в буквальном смысле слова. А вот американцы, Буш старший, Рейган, они ведь у власти были, когда, возраст уже, извините, зашкаливал за понятие, такой большой зрелости, серьезной зрелости.
Есть маленький нюанс. Да, конечно, наше политбюро было геронтократическим. Геронтократическим это не вызывает сомнения. Это люди были дряхлые и с когнитивными нарушениями. Тем не менее, обратите внимание, это люди, родившиеся, это другое поколение. Это люди, родившиеся в конце 19 века. Сталин, насколько я помню, с 75 года рождения. Конечно, они жили в других условиях. Это были другие инфекционные нагрузки. Все болели фактически сыпным тифом, брюшным тифом.
Разными гриппами, которые мы сейчас представления не имеем о них.
Да, то есть это было другое время, понимание питания, как люди питались, совершенно по-другому.
И лекарственные препараты
были другие. И медицина, другие, если посмотреть, например, мы сейчас все знаем слово эндокринология, а до конца 20-х годов ее не было, ее создали только в конце, а до этого была органотерапия, когда лечили эндокринные заболевания с помощью вытяжек из органов животных, собачье сердце. Это же фактически документальная
повесть. Это Михаила Булгакова вы имеете.
Да, да. Это собачье сердце, это же документальная повесть. И основной прообраз Преображенского, это основатель советской эндокринологии, Щервинский Василий Дмитриевич, соответственно, который создал эту науку. Как интересно.
Очень.
Это отдельная большая тема. Соответственно, органотерапия – это был этап прединдокринологии, предстановления. И, конечно, когда мы не умели лечить, конечно, люди к концу жизни, они были более... Что такое старение? Это снижение возможностей механизмов метаболической, эпигенетической и прочих адаптаций. Это были изношенные люди, тем более война. Например, Леонид Ильич Брежнев, да, ветеран Великой Отечественной войны, который реально участвовал в войне, не был в тылу, и, соответственно, у меня к ним уважение остается как только за это.
Одного моего знакомого подвергли радиационному, такому ионному облучению в связи с развивающейся онкологией, причем он очень много лет лечится. Его укладывают сейчас в специальное медицинское учреждение на 3 дня всего, проводят соответствующие процедуры, потом все вещи, в которых он пришел, утилизируют, а жену предупреждают, что рядом с ним нельзя близко находиться хотя бы просто 2 недели. Через пару месяцев это должно повториться. Его родственники решили навестить больного дома. Но один из них, наиболее осторожный, замерил уровень радиации перед дверью на лестничной площадке, перед дверью квартиры. И все родственники быстро ретировались, ушли моментально, даже не позвонили в дверь. Правда ли, что такой больной опасен для окружающих, и сколько в действительности это может продержаться при положительном исходе его лечения, конечно, когда он живой и продолжает лечиться. Он не обречен на одиночество пожизненно, ведь эти процедуры должны продолжаться, я уже об этом сказал, год с небольшим. А что потом для родных? Да к тому же он очень пожилой уже человек, ему там под 80, мужественный, между прочим, очень сильный духом, работал на важной, серьезной должности когда-то. Живут они вдвоем с женой, сын давно погиб. Ваша рекомендация как врача, но не геронтолога, а в более широком смысле. Ведь такое нередко случается, наверное, и с другими стариками. Как быть? Сколь велика опасность для родни и даже для соседей?
Андрей Петрович, я не являюсь специалистом по радиологии, у меня такое флюсоподобное направление, старость. Тем не менее, могу сказать, что, скорее всего, здесь что-то перепутано. Конечно, значит, людей обрабатывают излучением, но я не думаю, что он является источником такой повышенной опасности. Это надо проверять профессионально.
То есть, что он не является там, ну, не знаю, ходячим реактором?
Нет, нет, надо брать не бытовые приборчики, купленные на рынке, а надо брать профессиональные приборы. И в данном случае, я думаю, что... Вы же понимаете, приходя в медицинское учреждение, общаясь с медперсоналом, врачи же касаются, общаются с этим человеком.
Да, но не случайно вся его одежда, которую он пришел, имеется в виду не верхняя одежда. Ну, там, когда человек лежит, это тапочки, там, не знаю, трусы, майка, какие-нибудь, не знаю, тренировочные штаны. Все это подвергается немедленному уничтожению, когда он выписывается.
Это опять ничего не значит. Это ничего не значит. Надо знать, какое излучение, в каком объеме, как часто. Значит, это надо к профессионалам обращаться, которые скажут что-то более предметное. Если вам нужно, я таких специалистов вам посоветую.
То есть нечего пугаться по этому поводу, да? Посещать этого, навещать этого,
конечно,
больного.
Конечно.
И не оставлять его в одиночестве.
Даже
ему и так тяжело.
Даже нужно. Это не только милосердие, но это вот эти социальные связи, они, значит, являются определенным геронтопротектором. То есть они закрепляют нас в этом времени и пространстве, и люди понимают, что жизнь сама по себе ценна, она имеет какую-то радость.
Он ведь еще к тому же, я не случайно сказал, пожилой человек, который, в общем-то, нуждается в окружении и в общении. И, кстати, по характеру, насколько я знаю, он очень такой с большим юмором и, в общем-то, такой истинный мужчина, каким был всегда он всю свою жизнь.
Общение, социальные связи, друзья, близкие. Чем лучше вы закрепитесь вот в этом обществе, которое вас окружает непосредственно, чем больше у вас интересов, чем больше вы представляете интерес для своего окружения, тем лучше для вас, для ваших близких.
Спасибо, очень хорошая, сказать, характеристика. Я, собственно говоря, ее ожидал. Просто мне хотелось, чтобы это сказал врач. А собираетесь ли вы проводить исследования в отношении других известных пациентов прошлого, как сделали в отношении Владимира Ульянова-Ленина? Я имею в виду тот ваш медицинский детектив, который я с упоением прочитал. Документальная картина, абсолютно то, что вы описали, единственная в своем роде. Ничего подобного вообще в природе нет, в литературе. И, кстати сказать, в научной литературе тоже. Если да, то кто у вас на очереди стоит?
На очереди у меня стояла Крупская. Но документы мне не дали.
Что такое?
Ну,
что за секреты?
Ну, это вопрос к руководству РГАНИ, Российского государственного архива новейшей истории. Документы Надежды Константиновны хранятся, медицинские документы, ее фонд в этом архиве, поэтому, соответственно, мне не дали. Для того, чтобы работать не с выдумками, не со своими какими-то фантазиями, как часто делают историки, а профессионально нужно иметь документы. Документы. Вот, например, документы Сталина. Один из исследователей, геолог по образованию, получил разрешение у его внука, тогда живого, и опубликовал полностью. Поэтому, например, документы Сталина, медицинские, там около 170 страниц, они опубликованы в виде оригинала, и рядом, значит, расшифровка вся там в виде печати.
А в это можно верить?
Да.
Да, можно доверить,
да,
этому.
Да. Да. Мало того, когда есть какие-то нестыковки или правки в медицинской документации установленного образца, это не говорит о том, что она недостоверная. Это просто говорит, что врачи, вот они такие. Вот это другая немножко мировоззрение, другое мышление. То есть мы понимаем, что у повара свое мышление, у капитана дальнее следование, значит, свое мышление, у журналиста свое, а у врача свое. Она целена на здоровье, поэтому вот эти вот какие-то изменения, правки и так далее, они не очень важны. Важно здоровье для человека.
Ну вот, Крупская вам не дали. Крупская,
не дали.
Так сказать, исследовать ее. А вы не замахнулись на кого-нибудь другого?
Ну, интересно, Чичирина документы было бы посмотреть. Но опять вопрос состоит в том, что...
А Брежнева?
Но Брежнев 75 лет еще не прошло с момента смерти.
Нельзя.
Да, документы по закону.
Нельзя, да.
Да, 75 лет, да, они закрывают.
Спасибо, что вы напомнили.
Вот почему я упомянул, значит, Джугашвили. Потому что документы были опубликованы, он умер в 53 году, а документы были опубликованы в 18-м, то есть никаких 75 лет еще не прошло. Если родственники Леонида Ильича позволят мне выскажу такую, то, соответственно, я возьму документы, напишу, но я думаю, что в данном случае все по возрасту.
А Феликс Дзержинский?
Феликс Дзержинский мне дали.
Не дали,
дали мне в руки медицинский архив, это другой архив, это РГАСПИ, Российский государственный архив социально-политической истории, там же, где и Ленинский фонд, 16-й фонд, значит, там три описи, огромнейшие описи, там первая, вторая, третья, третья рассекречена, вторая и первая, вторая имеют режим ограниченного доступа, так называемый. Это называется, что никому получить нельзя, я был первый, кому это дали в руки. Поэтому Феликса мне дали в виде фильмокопии.
И вы не будете писать?
А что писать? Человек умер от инфаркта, 48
а
лет.
А говорили, что он умер от чахотки?
Нет, ну то, что человек болел, он за это время болел какими-то заболеваниями, это не играет роль, что сердечно-сосудистые заболевания, как сегодня, так и тогда, в данном случае мы говорим о заболевании, которое называется атеросклероз или атеротромбоз, часто за рубежом называют. Не нужно путать с артериосклерозом, часто биологи путают, это другой процесс. А еще есть артериолосклероз, еще есть куча кальцинозов, всяких наследственных заболеваний, артериопатий. Он умер от инфаркта.
О ваших новых книгах теперь. У нас очень мало времени осталось. Пожалуйста, все подробности об этом.
Ну, вот я вам принес.
За это малое количество времени. О, я вижу новую книгу.
Я вам принес новую книгу.
Ну, так, сейчас я почитаю название «Золотые правила серебряного возраста». О, я в него вошел.
Значит, эта книжка уникальная. Она о физической нагрузке, о персонификации нагрузки, потому что о нагрузке очень много книг, они многом повторяются, переписываются. В данном случае здесь название точное о силовой, аэробной и гипоксической нагрузке. Обратите внимание на последнее, что кроме нагрузки в виде железа, в виде пробежки, велосипеда, гребли, еще есть нагрузка гипоксии. То есть, когда человек попадает в горы, это тоже нагрузка.
Но надо понимать, сколько тебе лет и чем ты занимаешься, потому что можно, так сказать, во время тренировки остаться
да, поэтому
за пределами жизни.
Мы с этого здесь и начинаем. Оказаться. Здесь с этого и начинаем. Здесь о том, кому нужна гормональная, заместительная гормональная терапия, кому не нужно, кому почему и так далее, и так далее.
Не стремиться подтягиваться 9 раз хотя бы, да. Да, я раньше был, я 9 раз подтягивался, а теперь я одного не могу. Нет уж, я сумею, там и повис.
Да, значит, это так называемый соревновательный характер нагрузки, он очень опасен для этого возраста, никаких соревнований. Значит,
сейчас... Самим собой в том числе.
Да, вот нет, сейчас появилось очень много людей, которые в социальных сетях выкладывают свое тело, там определенно делают фотошоп, а потом говорят кому-то, давайте посоревнуемся. Ясно, что этот человек знает свои возможности, он готовился, он выбирает свое любимое упражнение, и, соответственно, вот такие вот такие вещи приводят к рискованным последствиям для здоровья. Тот, кто соглашается. Поэтому вот в этой книжке все это описано. Кому можно, кому нельзя, что, как.
Я напомню все-таки еще раз ее название, хотя мы не являемся, наша программа не является никакой рекламной, но сейчас перед нами человек, которого я очень уважаю, это Валерий Новоселов, «Золотые правила серебряного возраста». Нашего с вами серебряного возраста. Мне кажется, эту книжку стоит где-то найти. Итак, Валерий Михайлович, я вас еще раз представлю, прощаясь. Валерий Михайлович Новоселов, врач-гериатр, невролог, спортивный врач, нейрофизиолог. Валерий Михайлович, как всегда, было упоительно интересно. Спасибо.
Вам спасибо, что позвали.
Ну что вы, спасибо, что пришли. Всего вам доброго. Программу вел Андрей Бинев.